от Господа дано время, и мы снова сегодня можем услышать Его голос, понять Его волю, уразуметь Его план для нас. Знаете, вот первое послание к Коринфянам, апостол Павел, обличая Коринфскую церковь, он говорит: вы собираетесь не на добро, не на доброе, вы собираетесь, чтобы хуже вам было, там как-то так написано. Почему? Потому что есть два вопроса. Между вами есть разделение, и вы неправильно относитесь к хлебопреломлению. Я подумал, посмотрел историю, буквально несколько лет до этого Павел провел 2 года среди коринфян и был как пастырь там у них. Он их учил, проповедовал. Но, естественно, что преломляли хлеб они очень часто, потому что это такая была традиция у апостолов, часто делать хлебопреломление. И я подумал, думаю, смотри, прошло 2 года после того, как он ушел, 2 года учил, 2 года прошло, как он ушел, и уже хлебопреломление превратилось вообще непонятно во что. Он говорит, то, что вы делаете, это вообще не есть служение, это вечери Господня, это полное безобразие. И вы собираетесь не на то, чтобы вам было лучше, а вы собираетесь на то, что вам было хуже. То есть, другими словами, когда ты ешь, пьешь недостойно, ты виновен в крови, ты виновен в жертве Христовой, и оттого из вас многие немощные, больны и немало умирают. То есть вместо того, чтобы жизнь приходила, потому что тот, кто ест и пьет достойно, тот имеет в себе жизнь, и жизнь с избытком, а тот, кто ест и пьет недостойно, он имеет смерть в себе, болезни, проклятия приходят. И понятное дело, что на это сатана тратит особые силы, отборные свои силы, чтобы запутать человека в хлебопреломлении, чтобы не дать ему ясного понятия, для чего я это делаю, как нужно делать, что нужно делать, чтобы польза была, а не вред. И я надеюсь, что Бог поможет нам все-таки от Духа Божьего получать каждый раз информацию, чтобы мы могли действительно благословение получать от этого служения, а не проклятие. Мы должны понимать, что если в первоапостольской церкви, где учил апостол Павел, такая была ситуация, так быстро сатана увел их в сторону от хлебопреломления, то тем более мы. Тем более мы. У меня вообще такое чувство, что он очень сильно закоренил какие-то традиции и понятия, которые не работают в плане хлебопреломления, и спокойно почивает на этих лаврах. Он знает, что то, что мы делаем, оно не будет нам плюсом, оно будет нам, наоборот, минусом, и нам нужно, конечно же, много просить у Бога мудрости, потому что это принципиально центральный вопрос нашей веры, который очень сильно влияет на то, как мы верим, правильно или неправильно. Поэтому давайте обратимся снова к Писанию и будем рассуждать сегодня о хлебопреломлении. Прежде всего я хочу сказать, хлебопреломление или образ хлебопреломления – это ветхозаветняя Пасха. Не зря Христос сделал хлебопреломление в ветхозаветнюю Пасху, вообще в праздник Пасхи, потому что это как бы продолжение той мысли, которая началась в Ветхом Завете, и Бог ее продолжает в Новом Завете, уже укрепив ее новыми обетованиями. И хочется вспомнить Ветхий Завет. Смотрите, вот они, прежде чем есть Пасху, они значит, Бог сказал, что ангел-губитель пройдет мимо вас. Все первое будет убито, но мимо вас пройдет ангел-губитель и вас не затронет. И если вообще посмотреть все казни египетские, это же тоже преобраз освобождения человека от власти дьявола. Сначала Бог показывает свое могущество, что «я есть, я есть, я есть». И сам выход связан с тем, что должно быть убито первое, или должно быть убито то, что важно для тебя. Как мы часто говорим, что если не возненавидишь отца, мать, жену, детей, это же не только то, что перечислено, да, и всей своей жизни. Это говорит о том, что на земле у людей есть важные моменты их жизни, и Богу нужно производить казни, Богу нужно производить давление на это все, сначала показал могущество свое, что я могу все, я управляю всем, и потом подвести, в конце концов, к тому, что вы должны лишиться, вы должны избавиться от всего того, что есть в вашей жизни главное, первое, чего настроил сатана в вашей жизни так, чтобы вы ценили какие-то вещи, тратили на них время. Ведь что такое идол? Идол – это то, на что ты тратишь больше всего времени. Идол – это то, что больше всего тебя расстраивает. Идол – это то, что больше всего тебя радует, о чем ты мечтаешь, что ты вообще думаешь внутри себя. Это и есть твои настоящие высоты, твое первое, твое главное в твоей жизни. И я думаю, что если честно, так не заангажовано, потому что многие люди, наивно, Бог для меня первое. Вообще Бог не должен быть первым, Бог должен быть единственным. Если есть Бог, больше ничего нету. Вот. И кто-то говорит, что Бог первое, он просто не знает Бога. Если человек внимательно присматривается, без вот этих вот современных верований, позитива, знаете, правильного исповедания, то он быстро найдет, кто и что для него главное в его жизни. И вот это все нужно просто сначала обнаружить, и нужно очень серьезное отречение от этих вещей. Вообще я скажу, что ангел-губитель, как работает хлебопреломление. Если ты там мазали косяки дверей и оставались живы, да, а здесь ты принимаешь внутрь крови тела, и от этого жизнь к тебе приходит. И жизнь начинает умножаться в тебе. Так вот, если ты отказался вот от всего того первого, что есть в этом мире, но оно еще властвует над тобой, то ты имеешь полное право приходить и защищать себя тем, что ты исповедуешь, что ты говоришь, что я не хочу, чтобы это властвовало в моей жизни. Я знаю, что Бог, работая со мной, уберет это, уничтожит это все первое, что не позволяет мне выйти из рабства. Да, он до тех пор ожесточал фараона, пока первое не было убито, и тогда фараон уже опустились у него руки, он понял, что он уже не сможет ничего против Бога. Так и здесь, как вот первое подойдет к тому, что оно потеряет свою силу, значит, это потерял силу дьявол, потерял возможность управлять тобой, диктовать тебе свою волю, и, конечно же, тут и выход из рабства близко. Близко. Мы сами не выходим, Бог нас выводит оттуда, и выводит Он нас не потому, что мы что-то заслужили, а выводит Он нас потому, что Он увидел наше желание быть свободными, и тогда он посылает нам эту возможность. Если вы еще слушаете меня, пожалуйста, слушайте, потому что это очень важные вещи. Господь действительно ведет нас таким путем, Он нам показывает, что Он есть, и что Он ищущим Его воздает. И главное, чего Он пытается добиваться, это то, чтобы то, что принадлежит этому миру, то, что принадлежит человеческим ценностям, рухнуло, упало, разбилось, потерялось, потому что все это есть наши идолы, которым мы служим, и которые не дают нам получить славу Божью, выход, свободу. Дьявол вообще ничего не должен иметь внутри нас. И Бог об этом очень сильно заботится, чтобы это случилось с нами. Так вот, в Ветхом Завете Бог специально сделал праздник Пасхи так, чтобы традиция была в еврейском народе. Вот, допустим, представьте себе целая, ну, большая ложка хрена, и других горьких трав, ее намазали на мацу много, и давали всем, и ребенок тоже, и горько ему было, и обязательно самый младший спрашивает самого старшего, почему мы это делаем, зачем мы это делаем, и старший должен объяснять, мы делаем это потому, что нам горько было в плену, мы празднуем наше освобождение, мы вспоминаем ту горечь, которая была у нас тогда, когда и многие другие традиции, как воспоминание того, как это было. И Бог хочет, чтобы человек вот здесь именно постоянно воспоминание работало в этом вопросе. Вообще, если брать принципиально, так, ну, как бы глобально, то это выглядит глупо, что вот какими-то вещами мне надо заставлять себя напоминать, что Господь страдал. Если это так, то ты просто Господа не знаешь, потому что Господом надо жить, Господом надо двигаться, Господом надо дышать. И вообще все, что ты не делаешь словом или делом, все делай в Его имя. Не надо ничего напоминать, не надо специальных собраний, чтобы тебе что-то... надо сесть и вспоминать, что Господь все-таки за меня пострадал, или там я должен... очиститься, потому что я буду недостойно участвовать. У Бога вообще нету приказных порядков. Если ты маленький ребенок, ну да, там работают приказные порядки, но если ты не вырастешь из этого, если ты не оставишь это, то ты умрешь в глупости, потому что Богу нужно, чтобы все мы делали, что мы делаем из-за любви, из-за единственной причины, из-за любви к Нему. Если у нас есть страх потерять спасение, если у нас есть страх там не получить благословение в этой жизни, то это совсем не то, что Бога может радовать. Это не страх Божий, это страх наших идолов, наших интересов. Страх Божий совсем в другом, не об этом сейчас речь. Так вот, детям напоминалось о том, как нужно праздновать этот праздник, и не столько обряды напоминались, сколько как бы вынуждали... Обязательно, чтобы вот, ну, и сейчас это традиция у евреев, что младший спрашивает, старший объясняет, почему мы вот это делаем, почему мы вот это делаем. И точно то же самое говорит Христос, это надо воспоминать, это мы вспоминаем смерть Христову, это мы снова и снова говорим, что Писание говорит, жизнь была у Отца и явилась нам. Или другое место говорит, что Отец имел жизнь в себе и дал иметь в себе эту жизнь самому Сыну. Иисусу Христу дал иметь внутри себя жизнь. И Он эту жизнь принес на землю, и эта жизнь конечно же, в его крови и в его плоти. Вообще, я вам скажу, знаете, три свидетельствуют на земле, три свидетельства таких: дух, вода и кровь. И если мы говорим о духе, он влияет в первую очередь на дух, вернее, через дух на общее состояние человека. Если мы говорим о крови, то кровь влияет через, как бы через кровь на душу. Влияние на душу, она очистит совесть, она очистит желание, она много внутри позиций перепрограммирует, поменяет. Если мы говорим о воде, мы понимаем, что омывши тело водою чистою, вода должна омыть тело, или учение, которое Бог дает, оно должно привести к освобождению тело, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Это очищение разума, очищение ценностей, которые чисто физического плана, которые вот душевные позиции, они программируются, разум там не присутствует. А очищение тела – это то, что человек осмысливает и в конце концов выбирает, что добро и что зло. Ну, о всех очищениях я не буду говорить, просто хочу еще раз напомнить, что действительно мы имеем силу в крови Христа, силу невероятную, силу, способную нас сделать совершенно другими людьми. Как уже было сказано, сегодня очистить нас снутри, вычистить из нашего сознания те заготовки плоти, дьявольские все капканы, хитрости, знаете, все то, что связано с ветхим человеком, суетная жизнь, это все должно быть уничтожено силой крови. Что конкретно мы должны делать? Во-первых, если мы понимаем, что мы под защитой крови Христа, при условии, если мы начали исповедовать отречение от всего того, что есть в этой жизни, мы должны понимать, что Бог будет нас держать. Бог не позволит губителю сделать нам поражение. Так как это было в Ветхом Завете, они недостойны были того, чтобы смерть проходила мимо них. И не работала их неправедность, и я посмотрю на вас, что вы хорошие, и я пройду мимо. Нет. В какой-то определенный промежуток времени, в начале пути, когда эти идолы давят на человека, эти интересы никак нельзя бросить, и ты находишься в рабстве их, здесь работает вера, что я нахожусь под сенью крови Христа, я принимаю кровь Христа как защиту от того, чтобы губитель не мог ничего со мной сделать. Потому что я еще нахожусь в рабстве, еще фараон властен надо мной, но губитель ничего не может со мной сделать, потому что косяки мои помазаны, как в Ветхом Завете. Так и тут мы принимаем и мы верим, что я иду к настоящей свободе. Я исповедал отречение от той жизни, которой я живу. Я не хочу ничего от того, что есть высокого в этом мире и внутри моего сердца. И поэтому я должен верить, и я должен принять это великое обетование, быть под защитой от этого губителя. И знаете, казни Господни, они настолько сверхсилы Бог не дает, и от этого происходит затягивание процесса. Надо дать больше, чтобы человек до конца доверился, что Бог есть единственная сила. Надо уже подойти давно к тому, чтобы убить все первое в человеке, да, все то, что принадлежит. Но Бог же не будет убивать у тебя потребность там, допустим, работать. Но работу часто ты не идешь, как на праздник. Вот, он не будет у тебя убивать там потребность есть. Он будет убивать у тебя то, что для тебя имеется ценное. Когда ценное убито, тогда всю жизнь ты просто отказываешься от нее, как от мусора, потому что уже нету ничего, чтобы тебя влекло к той жизни. Нам некуда идти, потому что у тебя глаголы вечной жизни – это сожженные мосты сзади у человека, и назад он никуда не пойдет, потому что там нет ничего хорошего. Люди, которые идут назад или идут куда-то в сторону, это свидетельство того, что где-то что-то они могут найти хорошее еще, за что они будут держаться и чем они будут жить. Если там ничего нету, то человек никогда не будет оглядываться туда-назад. Вот. Поэтому Бог уничтожает, опять же таки, по нашему согласию. Когда мы пьем и едим хлеб, то, конечно же, смерть Господню возвещаем, доколе Он не придет. Как мы возвещаем смерть Господню? Так же, как в Ветхом Завете рассказывали детям, так и мы рассказываем об этом постоянно. Для чего умер Христос? Почему Он умер? Чтобы мы имели жизнь. Через что мы имеем жизнь? Мы имеем жизнь через Его тело, через Его кровь. Он нам оставил свою жизнь на земле. Он нам дал ее как обетование. И через это вот есть истинная пища, это истинное питье. И это, то, что Христос нам подарил, чтобы эта жизнь была в нас, внутри нас. Вы знаете, вот люди говорят, мне Христос уже все дал, и Он избавил меня от немощи и от болезней, и все я теперь имею, хотя на самом деле практически ничего не имеют, ничего не могут показать, что они имеют. Но я обратил, допустим, внимание на такое место апостола Павла, который говорит, что я буду хвалиться моими немощами, потому что когда я немощен, тогда я силен. И лучше я буду в немощи, а Христос забрал немощи. Значит, если Он забрал немощи, тогда Он забрал то, что я не буду никогда силен, потому что апостол говорит, что когда я немощен, тогда я и силен. Вот. То есть, другими словами, для того, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, и он чуть выше говорит, чтобы люди не видели во мне то, что они видят, я получил жало в плоти, вот в этой немощи я двигаюсь, и вот когда я немощен, тогда и сила Божья через меня действует. И надо сказать, что настолько у Бога все расставлено по своим местам, что главное, центральное, что нужно человеку, это воля Божья, которую мы должны стать способны выполнять. И если мы ее выполняем, то какими методами Бог нас к этому ведет, это уже не имеет никакого значения. Каждому свой какой-то путь, которым Бог его поведет. Итак, возвращаясь к хлебопреломлению, хочу напоминать снова и снова, что, во-первых, мы имеем запрет губителя на то, чтобы производить в нас смерть того, что он хочет, потому что если вот мы выбрали первое, да, Господь, твоя воля, твой план, я живу для тебя, это то, что занимает мое сердце, и вот это все губитель пытается убить. Но если мы исповедуем Бога и как бы принадлежность Его народу, то Он не может пройти в нас, Он проходит мимо нас. Он не может ничего нам сделать, потому что мы под защитой той же самой крови, как это было во время праздника Пасхи. Почему? Потому что мы идем к свободе. Убивается не то, что уже наше, а то, что принадлежит плоти и этому миру, и дьяволу. И как бы это великое обетование просто, ну, надо верить, надо за это браться, что Бог не попустит. Я буду исповедовать, что жизнь от меня не уйдет, потому что этой жизни я отдал все свои желания, все, что есть, пусть она процветает и умножается. Может, я не сильно складно говорю, но для меня исповедание хлебопреломления – это еще и Господня рука, которая разрушает внутри меня все то, что высоко. И это должна быть готовность сказать Богу тоже с верой: «Господь, продолжай разламывать, продолжай разочаровывать, продолжай...» Вот, знаете, все казни египетские, они заключаются в одном, что Бог высокий, а все остальное ни фараон, ни мир, ничего не может сравниться с Богом. Вот все, что он показывал, это он показывал могущество свое. Я сказал, и вот смотри, и вся вода там превратилась в кровь. Я сказал, и все, и никто не может ничего изменить. И вот эти вот казни, 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 и дело подводится к тому, что человек теряет почву под своими ногами, и потом он уже отрекается от всей своей жизни, и происходит смерть всего первого, все то, что есть у нас в нашей жизни важным и ценным, оно просто исчезает действием Божьего Духа, просто уничтожается. Я это очень сильно хочу. Немножко отвлекусь, вот скажу Богу: действительно крайне нужны рабы. Он говорит: кого нам послать? Кто пойдет для нас? Он говорит: я искал у вас человека, которого можно поставить в пролом, и не нашел. Я часто внутри себя слышу этот, как бы, стих Писания, что я ищу себе такого человека. Я люблю людей, я люблю этот мир, я хочу спасения многим. Допустим, ну, просто возьмем такое сообщество, как наркоманы, да. Я знаю, что многие из них томятся, я знаю, что многие попали, как молилась Надежда, в рабство недобровольно. Кто-то заманил, как-то случилось, и все, не могут никак выбраться из этого рабства. Мне нужны люди для этой работы. Я ищу таких людей, потому что Бог не хочет смерти грешника. Это же не просто слова. Раз Он не хочет смерти, Он же не просто сидит: я не хочу смерти, и все на том. Он ищет, кого бы Ему послать, кто бы мог что-то сделать. Но это огромнейшая проблема, что человек живет своим умом, человек живет своими понятиями. И проблема же в чем? Бог говорит: мои мысли не ваши мысли. Это равносильно, как ну, таракан будет учить, будет что-то смыслить о математике, допустим, или там литературе. Это равносильно, потому что мысли Господа, они намного выше мыслей человеческих, и то, как думает Господь, человек так никогда не думает и не понимает. Это все наоборот получается. И поэтому Бог не может такого человека использовать. Даже если он его использует сегодня, завтра этот же самый человек станет вредом для Божьего Царства, потому что сегодня Бог взял его как осла и заставил его что-то сделать, а завтра у него уже поднялся нос, и он уже начинает утверждать и начинает распространять ересь вокруг и удалять людей от Господа. Поэтому, чтобы что-то можно было сделать для Бога, нужно полное, тотальное рабство Божьей воли. Нужно, так как это Христос показал пример, что я ничего не делаю сам. Вот ничего, абсолютно, я полностью зависим, сказал, я сделал, сказал, сделал, все, больше другого, никакой моей инициативы нету, или даже не так, а моя инициатива должна умереть, чтобы это Он ходил во мне, это Он делал во мне. Как сказал апостол Павел, я уже не живу, Он живет во мне. Да? Вот это главная мысль для делателей. Много людей, которые просто будут спасены, они, как говорится, получат помощь от тех, от нас, допустим, если мы поднимемся на этот уровень. Но вот нам нужно подняться на то, чтобы Бог мог использовать нас. Это единственное, что сегодня Дух Божий говорит мне, и я уверен, Он говорит вам, вы мне нужны, вы мне очень все нужны. И вы знаете, что об этом мало проповедуется вокруг нас. В основном, наоборот, убеждают людей, что вы все хорошо, вы все имеете, вы посажены на небесах, вы цари священники, успокойтесь, у вас все есть. Не давайте дьяволу вас обманывать, что у вас ничего нету. И люди сидят на этой позиции, даже не понимая того, что они ничего не имеют, ничего не имеют, как об этом много говорил апостол Павел, потому что даже один вопрос, два вопроса, если пребудете во мне, и мои слова пребудут в вас, все, что не захотите, просите, и будет вам. Мне хотелось бы 100 000 раз повторить, все, что не захотите, просите, и будет вас. Все, что не захотите, просите, и будет вам. Это же говорит о чем? О том, что твои мозги очищены полностью. У тебя никогда не появится желание неправильное. Ты будешь совершенно свободен от того, что дьявол навязывает, потому что все, что не захотите, просите, и будет вам. Это сказал Иисус Христос. Это, главный фундамент веры. Это то, куда мы должны подняться. Это то, что мы должны взять. Я себе даже не представляю на сегодняшний день состояние человека, сколько он может сделать для славы Божией, если у него это будет. Если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас. Это же все катастрофа для всего мира, катастрофа для дьявола. Любое твое желание и желание Бога полностью совпадает. И когда ты говоришь, ты знаешь, что за этим желанием стоит Бог. И понятное дело, что оно моментально исполняется. Не надо годами молиться. Писание говорит, Илья был человек подобен нам, одной молитвой помолился. Это специально Писание говорит, чтобы мы знали, что он такой же человек был, но он нашел те ключи, которые позволяли ему иметь результативную молитву. Эти вот все молитвенники, которые там годами, Бог и после смерти отвечает там на молитву матери, и все, может быть, это все и хорошо, но не к этому призывает нас Писание, не к этому призывает. Призывает к такому росту, когда ты только вас зовешь, а я скажу, вот он я. Когда ты еще только подумаешь, а я уже скажу, вот он я, чтобы тебе отвечать. Вот что должно делать с нами хлебопреломление. Вот что должно делать с нами Слово. Вот что должен делать Дух с нами. Вычищать, вытравливать из нас все то, что принадлежит нам. Освобождать эту квартиру полностью. Вы знаете, я часто говорю, что вот я видел видение. И мне иногда не совсем удобно это говорить, потому что часто я даже не знаю, вижу я его или я его вижу в своих мозгах. И так вот это представление такое. Но знаю, что это от Господа. Вот представьте себе дом, в который должен въехать новый хозяин. И если это наша квартира, вот моя квартира, да, то я позанес туда, даже не я занес, еще мой прадед туда позанес мне в гены, и кто я знаю, там до 5-10 рода разных таких крючков от дьявола, которые воняют, разных понаставили там в нашей квартире всего-всего-всего. Даже если один какой-то останется вонючий, там этот самый, Бог благословенный вовеки не войдет туда. Он не может туда войти. Ему надо не только все убрать, ему надо все сжечь огнем. Все, чтобы вот это вот вонючее, что есть этого мира, оно все должно сгореть. Вот как иногда, как чистят, знаете, какие-то вещи вот огнем выжигают все оттуда, всю нечистоту. И я видел эту картину, когда огонь приходит и все это самое, все двигается. И вот если человек держит что-то, огонь не может пройти. Если он все это отпускает, огонь идет, хоть он медленно идет, медленно, но он все равно идет. Вот исповедание Твое, Господь, вся жизнь моя пустота, вся жизнь моя прах, вся жизнь моя интересы неправильные. Я отказываюсь от этой жизни. Я не хочу жить человеческим умом. Я хочу Твоей волей жить, потому что это верховный разум, это абсолютный разум, это абсолютная мудрость. И поэтому я отказываюсь, я отрекаюсь. И вот чем больше ты это исповедуешь, особенно в момент хлебопреломления, тем быстрее этот огонь двигается. И однажды твоя квартира станет совершенно пустой. Вот это тело освободится полностью от всего того, что принадлежит человеку. И царь славы войдет туда. Господь господствующих войдет туда. Этому блаженству не будет конца. Твое тело будет просто млеть от величия, которое будет в тебе, от того, от той красоты и чистоты, которой Бог заполнит тебя. И ты даже не представляешь, какая высота блаженства ожидает тебя в том, что Бог живет в тебе. Бог вместо тебя думает, Бог делает, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Вот оно, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом. Вы понимаете, когда Бог – это все. И когда Бог – это не только все, это больше ничего не нужно. Вот так я бы охарактеризовал Бог. Это все, и больше ничего не нужно, когда Бог заполнил собой все во всем. У нас есть шикарная возможность, и дьявол все силы тратит, чтобы хлебопреломление забрать. Господь, жди, жги дальше. Только Ты знаешь, когда Ты скажешь, встаньте и выходите, и отделитесь, и не прикасайтесь больше к нечистому, просто отделитесь. Бог только знает, когда у нас будет сила отделиться, когда все это важное в этом мире станет мусором. И мы ждем, мы ожидаем этого момента, и нам тяжело, но мы продолжаем ждать. Господь, Ты работаешь. Мы исповедуем это, а Ты продолжаешь работать по уничтожению всего того, что нам принадлежит в нашей жизни. Никто не должен бояться, Бог ничего хорошего не заберет. Богу не нужно забирать у тебя то, что не будет вредить тебе. Бог заберет то, что тебе будет вредить. Если, скажем, ну, ты художник, и ты рисуешь там какие-то картины, у тебя есть способность рисовать картины. Если это не занимает твоего сердца, это твоя работа, допустим, ну что Бог будет это забирать, да? Ты стал новым человеком, и ты остался художником, ты остался там какие-то вещи там, да много всяких вещей, да? Забирать будет то, что принадлежит этому миру, что принадлежит этому миру. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот что он будет забирать. Знаете, вот как у Бога есть две вещи. Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этом законы пророки. Вот есть эти две вещи. Значит, все законы тогда начинают как часики работать. Все двигается правильно, если эти есть две вещи. Если этих двух вещей нету, все остальное, все в разбой. Начинаешь цедить комара, верблюда пропускать и даже этого не знать. Так вот и у дьявола есть три вещи, на которых держится вся его система ценностей. Похоть плоти, похоть очей и житейская гордость. И вот так вот возьмет Бог сильной рукой и все это вырвет, вытащит из тебя. Всю твою гордость, все твои похоти, все твои страсти, всю твою любовь к пустым вещам. Но он же не делает это насильно. Даже если ты исповедуешь, но он видит, что еще не готово твое сердце отторгнуть, он ждет, он продолжает ждать. Он каждый раз капает хлебопреломлением больше и больше, чтобы ты быстрее превращал в мусор все то, что ценно простому человеку. И сегодня, я знаю, он будет продолжать эту работу, чтобы ты мог еще больше устать от всего того, что у тебя есть. Еще больше разочароваться во всех своих жизненных интересах. И не надо этого бояться, потому что то, чем Бог заменит все то, что у тебя есть, это несравненно больше. Это несравненно больше. Мы это просто даже и представить не можем, насколько блажен тот человек, которого Господь есть Бог. Я не буду больше вас убеждать во всем этом. Еще раз возвращаюсь к исповеданию. Хочу происповедовать. Господь, я знаю, что доколе я буду стоять на этом пути и говорить: Господь, избавь меня от меня. Господь, вытащи из меня мое сердце. Господь, дай мне свободу от человеческих желаний, потому что все человеческие желания, все человеческие желания, еще раз повторю, все человеческие желания противны желаниям Бога. Все, какие бы они ни были, как бы добры они ни были, то, что высоко у людей, то есть мерзость у Бога. Если ты просто человек, если, ну вот есть, когда человек уже получил, там, скажем, внутренний человек с дня на день растет, внешний с дня на день уменьшается. Там есть правильные желания и есть неправильные желания. Но если Бог не начал очищать через Слово, каким бы ты правильным ни был, что бы ты там ни делал, сколько бы ты добрых дел ни делал, у тебя нету ничего правильного, все мотивы перекручены, все желания настолько сильно спрятаны, что только кажется, что ты что-то можешь доброе. На самом деле, пусть Бог нам в этом во всем поможет, потому что времени у нас практически нету. Я знаю, что Бог близко. Я не знаю дня, ни часа. Я знаю только то, что Господь придет, как сказано о служении Откровения, что вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Что значит, доколе Он придет? Некоторые говорят, вот до самого пришествия Господа мы это смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Доколе жизнь не придет. Жизнь должна прийти через смерть Господню. Господню смерть исповедуем, чтобы через нее пришла жизнь, чтобы Он пришел своей жизнью к нам. Да то ли мы это продолжаем исповедовать в служении хлебопреломления. И я знаю, что сегодня Господь будет слышать меня, потому что вот мое исповедание, ты будешь хранить меня, и ты все-таки сделаешь свою работу во мне, великий Бог. Ты избавишь меня от всего того, что, может быть, я еще не вижу и не понимаю, но оно высоко у меня, но оно мне еще дорого. Я не готов бросить, я не готов избавиться от вещей, которые где-то, может, прячутся, но они высокие, они ценны для меня. Я исповедую это сегодня. Господь, дай мне силы терпеть, но только жги, но только вытаскивай, но только избавляй. Владыка, это мое желание, потому что я хочу послужить Тебе. Я знаю, что я ничего доброго на земле не сделаю, если я не избавлюсь от моих представлений жизни. Если я не буду ходить моими путями, моим разумом, я смогу выполнить волю Божью. Если я буду жить своей головой, как живут другие люди, брать пример с кого-то там, и прочее, прочее, это все без перспективы. Вы знаете, буквально еще несколько минут я скажу то откровение, которое я совсем недавно получил. Господь молчал долго и удерживался. Если вы посмотрите внимательно на христианство сегодня, практически нет никаких доказательств, что у нас есть Бог живой. Даже исцеление вот Он делает так, что к ним могут придраться скептики. Вот внимательно посмотрите, и вы увидите, что если начинают разбирать этих людей, там, которые получили исцеление, там, через два дня там, снова болезнь вернулась, там, говорят, это просто адреналин, там есть много разных таких доказательств, которые как бы блекнет божественное. И это уже долго продолжается, тысячелетия. Но приходит время, когда Бог даст голос свой. И Он будет, наоборот, демонстрация Божьей власти будет наоборот яркой, настолько, ну, как бы безапелляционной, что никто, все рты закроются, не останется ни одного человека на земле, кто скажет, Бога нет. Нету этой высшей силы, которая на небесах. Не останется, всякое колено преклонится. Это время приходит, это время очень близко. И, конечно же, Богу нужны сосуды. Богу нужны люди, которые, ну, не способны будут свалиться от славы, потому что дьявол, знаете, пускает с пасти своей воду, чтобы увлечь. И одна из, ну, таких компонентов воды – это слава. ну, тех людей, которые будут в славе Божьей, чтобы их прославляли люди, чтобы их имена гремели, чтобы им кланялись, да, там, и все прочее. Это настолько должны быть, это крайне скромные люди. Это кротость Моисея вообще ничего не значит, что должен сделать Дух Божий с человеком, которого Бог выставит, как своего воина, который будет делать то, что Богу нужно. Это люди, действительно девственники, это те люди, которые ничего не имеют. Это люди, которые покажут настоящего живого Бога не на 5 минут, а все, во всем процессе своей жизни они будут демонстрировать полное, ну, соответствие тому, кем был наш Господь Иисус, потому что они будут Его младшими братьями. Нам надо туда. И ты блажен, если эта мысль не просто зародилась в тебе, она со дня на день умножается. Господь, мне надо туда. Я хочу показать этому миру тебя. Я хочу показать реальное Евангелие. Вы знаете, вот сетующие на Сионе, они блажены. Когда ты видишь, что на Сионе не прославляется Бог, не возвещается Его правда, когда ты понимаешь, что много извратили и в церкви, много лжи, конкретной лжи просто, которая, я знаю, ненавистна Богу, и все это должно тебя угнетать, и ты должен, как бы, знаете, как вот паста находится в тюбике, да, зубная. И для того, чтобы ее оттуда выдавить, надо ее прижать, этот тюбик. Надо ее прижать, и она тогда полезет. И Бог сверхсилы не дает. Но твое исповедание, Господь, жми ты наконец-то, чтобы полезла оттуда вот эта боль, а не соответствие того, что написано в Евангелии, то, что есть в моей жизни. Да коли он, этот враг, будет вот так издеваться и диктовать мне, моим близким, церкви, вообще людям на земле свою волю. Кто он есть? У него нет никакого права. Распространи свою власть, Господь. Сделай все, что ты хочешь, лишь бы только сделай меня способным воспринять твою славу, чтобы понести ее людям, чтобы осолять этот мир и чтобы, ну, действительно показать, что наш Бог есть великий и настоящий Бог. Будьте благословены. Несколько минут давайте помолимся, прежде чем мы будем прикасаться к святыне. Бог да благословит всех нас. Отец Небесный, Владыка Святой Бог, что может сказать перед Тобой человек? Ты единый, имеющий бессмертие. У Тебя есть жизнь, и жизнь с избытком, и Ты принес ее, чтобы дать всякому нуждающемуся этой жизни. Ты сказал, кто будет пить воду, которую я дам ему, тот будет жить вовек, Господь. Господь, Ты подаешь нам воду, но часто мы ее не пьем так, чтобы она внутри нас становилась источником живой воды. Господь, благослови нас, чтобы нас омывала Твоя вода. Господь, благослови нас, чтобы на нас влияла Твоя кровь, чтобы наше тело, душа, дух во всей целостности было отделено от всего того, что принадлежит этому миру. Владыка, возьми нас в свой удел и управ нами так, чтобы открылось Царствие Твое и праведность Твоя внутри нас. Все это мы просим, Господь, видя и понимая ту глубокую немощь и убогость всего того, что есть в нашей жизни, Владыка. Да прославится Твое имя, да возвестят в народах красоту Твою и величие Твое, да превознесено будет Слово Твое, Отец,
великое вечное Слово Твое, полное премудрости и всяких благ, да воссияет на этой земле через нашу жизнь. Владыка, я молю Тебя сегодня, дай гораздо больше ухватиться за эти обетования каждому из нас. Дай такую милость снова и снова говорить нам, Бог наш, чтобы мы уразумели все то, что от Тебя, и ухватились за это всей своей жизнью. Я верю Тебе, уповаю на Тебя и ожидаю от Тебя этих блаженных времен, когда Ты будешь превознесен и прославлен в моем сердце и вокруг меня. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.